Позвольте вас спросить, что мне доставляет... Вы меня должны извинить, барон. Я гулял в Ричмонде, прекрасная погода, жаль только, что дождь идет. Я столько наслышался об вас от самого старика и от графа Сандора, Сандора Тейлики, даже от графини Терезы Пульской, какая женщина графиня Тереза, и говорить нечего из ряда вон молчание. Да, и Сандор, мы с ним вместе были в Гонведах, я, собственно, желал бы показать вам. И он вытащил откуда-то из-за стула портфель, развязал его и вынул портреты Безрукова Роглана, отвратительную рожу Арно, Омер Паши в феске. Сходство, барон, удивительное. Я сам был в Турции, в Кутаисе, в 1849 году, прибавил он как будто в удостоверении сходства, несмотря на то, что в 1849 году ни Роглана, ни Арно там не было. Вы, барон, прежде видели эту коллекцию? Как не видать, отвечаю я, смачивая голову распаливой водой. Эти портреты вывешены везде, на Чипсайде, по Странду, в Вест-Энде. Да, вы правы, но у меня вся коллекция. И тени на китайской бумаге. В лавках вы заплатите гинею, а я могу вам уступить за 15 шиллингов. Я, право, очень благодарен. Но скажите, капитан, на что же мне портреты Арно и всей этой сволочи? «Барон, я буду откровенен. Я солдат, а не меттерниховский дипломат. Потеряв мои владения близ Темешвара, я нахожусь во временно стесненном положении, а потому беру на комиссию артистические вещи, а также сигары, гаванские сигары и турецкий табак, это уж в нем-то русский, и мы знаем толк. Это доставляет мне скудную копейку, на которую я покупаю горький хлеб изгнания, как говорит Шиллер. Капитан, будьте вполне откровенны и скажите, что вам придется с каждой тетради, спрашиваю я, хотя и сомневаюсь, что Шиллер сказал этот дантовский стих. Полкроны. Позвольте нам вот как покончить дело. Я вам предложу целую крону, но с тем, чтобы не покупать портретов. Право, барон, мне совестно, но мое положение, впрочем, вы все знаете, чувствуете. Я вас так давно привык уважать, к графине Пульской и граф Сандор, Сандор Телики. Вы меня извините, капитан, я едва сижу от головной боли. У нашего губернатора, то есть у Кошута, у старика тоже часто болит голова, замечает мне Гонвет как бы в ободрении и утешении. Потом наскоро завязывает портфель и берет вместе с удивительно похожими портретами Роглана и компании довольно сходное изображение королевы Виктории на монете. Между этими ходебщиками эмиграции, предлагающими выгодные покупки, и эмигрантами, останавливающими всех небреющих бороду на улицах и скверах, требуя десятый год, недостающих двух шиллингов для отъезда в Америку и шести пенсов для покупки гробика ребенку, умершему от скарлатины, находятся эмигранты, пишущие письма, иногда пользуясь знакомством, иногда пользуясь незнакомством, о всякого рода чрезвычайных нуждах и единовременных денежных затруднениях, часто представляя в дальнейшей перспективе обогащение и всегда с оригинальным эпистолярным искусством. Таких писем у меня тетрадь. Сообщу 2-3 особенно характеристических. Герграф. Я был австрийским лейтенантом, но дрался за свободу мадьяров, должен был бежать и совершенно обносился. Если у вас найдутся поношенные панталоны, вы неизреченно меня обяжете. Постскриптум. Завтра в 9 часов я наведаюсь у вашего курьера. Это род наивный. Но есть письма классические по языку и лапидарности. Например, «Господин, я Гал, изгнанный из своего отечества за дело свободы народа. Мне нечего есть, если можешь что-нибудь для меня сделать. Я радуюсь, сердце мое возрадуется. Среда, 15 мая 1859 года». Другие письма, не имея ни лаконизма, ни античной формы, отличаются особенным счетоводством. «Гражданин, вы были так добры, что прислали мне прошлого февраля, вы, может, не помните, но я помню, 3 ливра. Давно хотел я вам их отдать, но не получал вовсе денег от родных. На днях я получу довольно значительную сумму. Если б мне не было совестно, я бы попросил вас прислать еще 2 ливра и отдал бы вам круглым счетом 5 ливров. Я предпочел остаться при трехугольном. Охотник до круглых счетов начал поговаривать, что я в связях с русским посольством. Затем идут письма деловые и письма ораторские. И те, и другие очень много теряют в русском переводе. «Мон шер мсье, вы верно знаете мое открытие. Оно доставило бы нашему веку честь, а мне кусок хлеба. И открытие это останется неизвестным от того, что у меня нет кредита на каких-нибудь 200 фунтов. И вместо того, чтобы заниматься моим делом, мне приходится за вздорную плату бегать по урокам. Всякий раз, когда мне представляется работа продолжительная и выгодная, насмешливая судьба дует на нее. Я перевожу слово в слово. Она летит прочь. Я за ней. Настойчивая дерзость ее берет вверх, вновь стягает мои надежды, и я бегу туда-сюда. Бегу и теперь. Поймаю ли? Почти уверен. Если вы, имея доверие к моему таланту, захотите пустить в волны ваше доверие с моими надеждами по капризному ветру моей судьбы...» Далее объясняется, что 80 фунтов есть в виду, даже 85. Остальные 115 изобретатель ищет занять, обещая 13, в крайнем случае 11% в случае удачи. Можно ли лучше, вернее, поместить капитал в наше время, когда фонды всего мира колеблются, и государства так нетвердо стоят, опираясь на штыки наших врагов? Я 115 не даю. Изобретатель начинает соглашаться, что в моем поведении не все ясно, есть что-то подозрительное, и что не мешает со мною быть осторожным. В заключении вот письмо чисто ораторское. «Великодушный согражданин будущей Всемирной Республики! Сколько раз вы помогали мне и ваш знаменитый друг Луи Блан, и опять-таки я пишу к вам и пишу гражданину Блану, чтобы попросить несколько шиллингов. Удручающее положение мое не улучшается вдали от Лар и Пенат на негостеприимном острове эгоизма и корысти. Глубоко сказали вы в одном из сочинений ваших, я постоянно их перечитываю, что талант гаснет без денег, как лампа без масла и прочее. Само собой разумеется, что я этой пошлости никогда не писал, и что согражданин по будущей республике, будущей и всемирной, ни разу не развертывал моих сочинений. За ораторами... На письме идут ораторы на словах, делающие тротуар и переулок. Большую частью они только прикидываются изгнанниками, а в сущности спившиеся с круга не английские мастеровые или люди, имевшие дома несчастье.